Свежее утро на радио «Спутник».
Давно известный факт – музыка влияет на человека, влияет на его чувства и способности, и это воздействие до сих пор изучается, ведь технологии на месте не стоят. Исследователи благодаря этому периодически открывают для себя и мира новые нюансы. Например, из последних то, что профессиональные занятия музыкой меняют структуру мозга. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
А ты музыкой занимался сам?
Занимался, да. Музыкальную школу закончил, фортепиано.
Я кларнет.
О.
Да, была эпоха деревянных духовых, оттуда потом и в саксофон перешел, и бас-гитару сам осваивал. И теперь приятно, оказывается, осознавать, что мой мозг немножечко структурирован по-особенному. Давай разберемся в этом поподробнее.
Допустим, да, что действительно структуризация мозга происходит, если ты занимаешься музыкой, причем это не важно, классическая или какая-то другая. Своими свежими результатами ученые поделились сравнительно недавно, обнародовал их журнал научный JNSI. Была сделана большая выборка, она показала, цитата, что для мозга музыкантов характерны уникальные связи между слуховой корой и другими отделами. Также занятие музыкой способствует на взаимосвязь между полушариями, причем неважно, есть у музыканта абсолютный слух или нет, представляешь?
Вот, начало-то какое? Перспективное, интересное у новости, и в завершении вообще неважно, есть ли слух, неважно, какая музыка, то есть просто если человек...
Ввиду, понимаешь, но слух-то бывает разный, бывает идеальный, прям вот абсолютный.
Для музыканта необходим.
А бывает, вроде бы понимаешь, да, и ритм чувствуешь, и вроде бы тональность слышишь, но когда начинаешь там, допустим, с хором петь или там просто сам бокал петь. Иногда начинаешь фальшивить.
Хор-то спасает. Другое дело, что вот из такого тезиса можно предположить, что вот человек в душе поет регулярно. Все отлично. Здравствуй, хорошая связь между полушариями. Есть и другие исследования, которые показывают, что музыка способна благотворно влиять на ребенка. И тогда, когда он еще в животе у мамы, как говорится, и тогда, когда он уже родился. Считается, что дети, которые слушали музыку и до, и после, в частности классическую, более развитые и более талантливые. Ну, не совсем новое, конечно, исследование, потому что о том, как дают родители слушать музыку своему ребенку, еще не родившемуся. Об этом уже и книги написаны, и фильмы сняты, и даже можно где-то это визуально прям посмотреть. А потом еще даже и поколение, мне кажется, могло вырасти уже целое, и не одно, которое можно как-то изучить в этом смысле. А ваши родители говорили, что слушали с вами музыку или нет?
Так вот, и, знаешь, у меня такое ощущение складывается, когда стало понятно, что действительно музыка способна влиять на ребенка, который еще в животе у мамы, уже, как ты говоришь, поколение выросло. Может быть, поэтому мы все чаще-чаще замечаем, что некоторые отмечают, что современное поколение может быть даже талантливее, чем предыдущее поколение. Потому что у них по-другому склад мозга устроен, они по-другому размышляют, у них почему это другие точки опоры, у них другие умозаключения появляются, совершенно неожиданные.
Ну, я бы не сказал более талантливый, я бы сказал, что есть больше возможностей, если он для того, чтобы реализовать, причем не только с точки зрения вот того, что есть вокруг, а исходя из того, что общество все-таки развивается, и сегодня человек может больше времени, больше эмоций и своих сил уделить разным направлениям в своем жизни, потому что и рабочий день, давай будем честны, становится поменьше, и какого-то свободного времени в принципе становится побольше, которое можно уделить и хобби, и в том числе занятиям музыки, о которых мы говорим.
Вот что в интервью «Радио Спутник» отметила неонатолог, педиатр Аэлита Бирюкова, когда говорила о влиянии музыки на мозг ребенка.
Используется, во-первых, прослушивание музыки классической, потому что она имеет определенный такт, определенное звучание, да, то есть определенную длину волны, тональность. Есть еще такие методики разработанные, то есть можно даже считывать ритм и звучание головного мозга и через наушники подавать ребенку. То есть это один из методов психокоррекции. Если, например, ребенку ставить внутриутробно одну и ту же песню, то есть если засыпали они под эту песню, там, мама гладила животик и слушала эту музыку, то потом они будут засыпать. Это проверено даже на собственном опыте. У меня же четверо детей. Я экспериментировала.
Наверное, можно тут даже и пофантазировать.
Смотри, как прозвучало. Экспериментировала.
Да. Ну, она же все-таки исследователь, ученый.
Но в первую очередь, наверное, родитель.
Ну, в любом случае, ты же понимаешь, что тебе интересно, например, понять, как
я
будет...
Я тогда понял, что означает вот эта поговорка «были у царя три сына, два нормальных, а третий футболист». Просто с первыми двумя... Да, с первыми двумя слушали музыку, а с третьим я не знаю, что делали.
Забыли про этот
экспериментировали, теперь называем так, да.
Да. Но в любом случае, мне кажется, знаешь, можно пофантазировать. Допустим, если ребенку давали слушать классику, одни предпочтения у него появляются. Если, допустим, ему ставили больше эстраду, другие. Если рок, то третьи.
Бедное вот это будущее поколение, которое растет у родителей, которые слушают русский рэп и хип-хоп сегодняшний.
Ну...
Нет, не согласен?
Ну, пока еще сложно же судить. Честно говоря, я не могу, скажем так, сказать, что мне весь хип-хоп, весь рэп нравится.
Сегодняшний.
Русский сегодняшний. Есть интересные композиции, на которые действительно стоит обратить внимание, которые действительно заряжают, я бы даже сказал,
ну, хорошо,
энергетикой.
Пусть так.
Но мне кажется, это просто единица. Может быть, это мое предвзятое
отношение.
Пускай
так, не будем, да, ни на кого сразу так наваливать. Такое есть просто так устоявшееся стереотипическое мнение, что музыка становится попроще. Хотя, кстати, научные исследования в этом направлении тоже есть. Музыка становится примитивнее, слова становятся примитивнее.
Это да, согласен.
Для того, чтобы, ну, опять же, на то есть целая просто копна всяких предпосылок. Что еще выяснилось? Совместное пение синхронизирует пульс участников хора, а после прослушивания любимой музыки между центрами слуха и удовольствия в мозгу формируются особые цепочки нейронов, которых нет у людей без особых музыкальных предпочтений.
Споем.
Вот, казалось бы, да, и вступить. Нет, все-таки у Клауса Майна голос такой, что его особо и не поддержать. Слишком уж он, конечно, пронзительный и высокий.
И вот разные ассоциации возникают, да, когда появляются первые ноты вот этого трека. И, ну, естественно, они могут возникать разные. Потому что, ну, мало ли у кого, что происходило на...
На кого-то кирпич упал во время прослушивания этой музыки.
Ну. Разное может случиться.
Да нет, я шучу, конечно. Но это да, вот очень, мне кажется, хороший пример именно со Скорпионс, это музыка вот именно того поколения. Одного определенного. Сегодняшнее поколение эту музыку не поймет. Не потому, что она хуже или лучше, а просто, что она другая. Она вот на другое ориентированная.
Пока что уже такой старый-старый.
Она вот была для своего времени. Опять же, Скорпионс — это не просто музыка, это еще и некоторые события, которые происходили, которые связаны с социальной, политической, общественной жизнью страны. Это концерты, которые приходили, когда на которые можно было сходить. Я-то чуть помладше этого поколения, но я очень много смотрел на своих и двоюродных братьев, и сестер, и слушал их, и знакомых других. Опять же, вот которые как раз вот лет на 5, 7, 10 меня постарше, я прекрасно понимаю, что это вот, мне не очень нравится Скорпионс, но я этого никогда не буду разговаривать, кого-то убеждать, просто потому что понимаю, что это для определенного поколения, это вот как, не знаю, это как некий ориентир по жизни, и, соответственно, в этом плане будет определенное место на полочке, в которую всегда протирают от пыли, я вот так скажу.
Но для меня вот эта мелодия, это время перемен, по большому
да,
счету.
Да, конечно, большое, конечно. Поэтому я говорю, Скорпионс не называй даже песен. В любом случае, давай продолжим немножечко. Вот расширим не только про Скорпионс, вообще про взаимосвязь музыки, поведения, талантливости и немножечко даже в мозги попробуем заглянуть. С нами на связи невролог и нейрофизиолог Александр Будик. Александр Михайлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Александр Михайлович, доброе утро. Как сильно профессиональные занятия музыкой могут изменить структуру мозга? Как вы считаете? Потому что вот есть и убеждения, есть даже доказанные факты, что, допустим, если ребенку ставят музыку определенную, когда он еще в утробе, то он, может быть, даже когда рождается, на более развитой, более, скажем так, возможно, даже талантливый.
Да, действительно, музыка влияет на развитие мозга, и в дальнейшем, когда уже человек взрослый, также можно найти интересные данные по тому, как музыка влияет на наш головной мозг. Ну, во-первых, необходимо сказать, что мозг музыкантов действительно работает немножко по-другому, и это проявляется в такой бытовой жизни в том, что музыканты имеют более высокие языковые способности. Да, у них они имеют более широкий словарный запас, у них лучше развит вербальный интеллект, память. Если говорить о способности к обучению к языкам, то взрослые и дети, которые занимаются музыкой, они лучше способны запоминать новые слова. У них лучше произношение, да, как это ни странно. Вот эта способность выслушивать внимательно музыку потом позволяет человеку иметь меньше проблем с этими, с произношением и с акцентом. Да? Это то, что касается языков. Ну и в принципе, да, вот эти вот нейрональные сети, за счет того, что они очень сильно перекликаются, то и в дальнейшем, например, когда возникает та или иная патология головного мозга, то опытному неврологу достаточно узнать дополнительные симптомы, и он может даже уже без МРТ, например, поставить диагноз той или иной проблемы.
А если эти проблемы возникают, уж прощения, что я вас перебивали, да. Александр Михайлович, если эти проблемы возникают, то можно их, ну не то чтобы вылечить, да, а помочь вылечить музыкой классической, там, не знаю, какой-то современной. Это помогает?
Ну, во-первых, исследования говорят о том, что разные типы нервной системы, они склонны к прослушиванию разной музыки. Да, например, говорят о том, что холерики больше склонны и им больше нравится слушать классическую музыку. Сангвиники больше предпочитают там, поп-музыку, более какую-то такую активную. Да? То есть мы изначально говорим о том, что особенности психофизиологические, они уже влияют на восприятие и музыки, и на такие музыкальные интересы.
Александр Михайлович, я, может быть, немножечко чуть более агрессивно в этом направлении вопрос задам. Программировать-то уже эти можно? То есть, грубо говоря, что-то задумать, что-то спланировать для того, чтобы получить гарантированный результат. Вот так.
Значит, на кафедре нервных болезней в первом меди очень опытный и такая светило науки Левин Яков Осевич занимался так называемой музыкой мозга. Значит, что он делал? Он снимал электроэнцефалограмму, применял специальный алгоритм и получал музыку. И потом эту музыку давал прослушивать этим же людям, которых эту электроэнцефалограмму он снимал. И результаты исследований показали, что уровень депрессии, уровень тревоги, возможность более быстро отходить ко сну, восстанавливаться во время этого ночного сна у этих людей, которые прослушивали эту музыку мозга, она, вот эти вот способности, они были большие, да, человек лучше восстанавливался. Поэтому, если мы будем говорить о каких-то вот таких медицинских и целебных свойствах музыки, то здесь уже есть наработки наших российских ученых.
Которыми они пользуются, и это очень хорошо помогает. А скажите, пожалуйста, если говорить о действии музыки на мозг, в том плане, что если нужно подправить как-то чувства, какие-то способности...
Да, то есть не заранее спрограммировать, а скорректировать, да?
Скорректировать.
Ну, наверное, мы вот здесь даже... Исследования гипноза говорят о том, что есть какие-то базовые вещи, которые сложно человеку даже в состоянии гипноза перейти. Да? Какие-то моральные ценности, этические ценности. Поэтому говорить о том, что человек, находясь в сознании и просто послушав музыку, начнет делать что-то, что не соответствует ему, его эмоционально-этическим координатам, ну, я таких исследований не знаю. Возможно, они есть, но я думаю, что это достаточно сложная конструкция, и я думаю, что какие-то более простые методы воздействия на людей, наверное, есть.
Александр Михайлович, никуда сейчас не уйти, когда разбираешь вопросы, связанные с музыкой, с влиянием музыки, это, собственно говоря, вот это разделение этой самой музыки. Есть там классика, есть что-то там современное, поп-музыка. Да. Вот опять же, я недавно относительно читал про исследование, где ученые прям доказали, что музыка как-то становится проще, примитивнее. Грубо говоря, современная или классическая в этом направлении? Какой-то выбор может быть? Или здесь все равно главное, чтобы был какой-то ритм? Хотя и музыка бывает со сбитым ритмом, причем прекрасная музыка со сбитым или с усложненным ритмом. Вот здесь какие-то есть общие, что ли, направления, по которым музыкальные композиции, музыкальные темы можно объединять? Или просто главное, чтобы была некая мелодия? Хотя и не мелодичная музыка тоже есть.
Ну, восприятие музыки, оно... восприятие музыки включается весь мозг, да? Левое полушарие занимается анализом, оно занимается анализом ритма, какие-то ассоциации с, может быть, с профессиональными какими-то своими навыками, а правое полушарие занимается эмоциональной оценкой. И поэтому, когда мы говорим о том или ином виде музыки, то, конечно, мы еще и говорим о том, кто ее слушает, с какой целью. Поэтому восприятие эмоциональное, оно индивидуальное, да, правое полушарие работает эффективно и интенсивно, а вот восприятие музыки когнитивное, да, то, что левое полушарие нам обеспечивает, это более сложная история, связанная действительно с тем, что человек, какой у него профессиональные навыки. Человек, который ходил на сольфеджио в музыкальной школе и привык анализировать музыку, раскладывать ее по нотам, по тактам, по длительностям, он будет работать, анализировать. И когда он через 20 лет, после того, как он закончит музыкальную школу, он будет слушать музыку, его левое полушарие будет активно вмешиваться и давать какую-то такую когнитивную информацию. Человек же, который привык просто воспринимать музыку, классическую, либо рок-музыку, он будет воспринимать это, как вот вы говорили, да? Это... Из детства чаще всего, из юности, какие-то вот эти эмоциональные вещи правое полушарие будет подкидывать, и он будет в этом находиться.
Александр Михайлович, прошу прощения, еще одно уточнение хотел успеть с вами обсудить. Вот считается, что когда человек слушает какую-то музыку особенно, у него появляются мурашки. От чего это происходит? Как это вообще взаимодействие внутри организма происходит? И как это влияет на человека?
Значит, возникновение мурашек – это реакция маленьких мышц, которые позволяют волосяному фолликулу двигаться и сокращаться. Эти мышцы, они руководят этими мышцами системы вегетативной нервной системы. В свою очередь, вегетативная нервная система напрямую связана с эмоциональной системой. Они в головном мозге находятся, ну, прям вот физически рядом. Поэтому, когда человек слушает музыку, у него возникает определенная эмоция, эта эмоция влияет на структуру вегетативной нервной системы, соответственно, идет команда в том, что вот возникает такой эффект мурашек.
Сколько и интересного узнаешь, и при этом параллельно еще понимаешь, сколько еще более интересного вот там где-то в неизведанных областях. Александр Михайлович, спасибо вам огромное за такую любопытную беседу. Александр Будик, невролог, нейрофизиолог, в эфире «Радио Спутник», рассказал некоторые моменты о том, как мозг реагирует на музыку и как именно он это делает.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Все равно не отпускает меня этот момент, что есть какое-то разделение на классическую, на современную, потому что, ну, есть, опять же, тоже понимаешь, что время, наверное, расставляет все точки над «и», то, что прошло проверку временем, то и можно называть классным, классическим. Наверное, классику тому и слушали, слушают, будут слушать. Вот в чем секрет и почему, наверное, да, это очень хороший вопрос.
Да, при том, что постоянно появляются и новые классические произведения, новые жанры, направления, интерпретации классических же произведений. Ученые утверждают, что это все оказывает на нас особое воздействие. А вот интересно, вот такая музыка, какое воздействие может оказать?
Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала боль и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат. Но лишь я сделала покинула
Я вот иногда, знаешь, как задумываюсь, что вот то, над чем сегодня мы, может быть, немножечко снисходительно так посмеиваемся, как над исполнителями, так и над песнями, так и над другими, кстати, областями, вот пройдет лет 100-200, и будут говорить, что вот, например, Клава Кока, которая сейчас исполняла песню, да, это ведущий классический музыкальный исполнитель начала 21 века. Ну, почему нет?
А почему нет, действительно?
Потому что, мне кажется, очень многие исполнители, вот как раз которых мы сейчас называем классическими, для своего времени были как раз вот таким фастфудом музыкальным, для того, чтобы сыграть на танцульках где-нибудь на балу. А сегодня люди сидят, анализируют. Потому я бы не стал снисходительно относиться, хотя иногда и самому очень хочется. Давай как раз уже перейдем как раз непосредственно к человеку, который про музыку нам расскажет подробнее. Журналист, телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев. Илья, здравствуйте.
Доброе утро.
Илья, вот любопытно, воспринимать современную музыку, классическое музыкальное образование мешает или, наоборот, помогает?
Сложно сказать. У меня, к сожалению, нет классического музыкального образования, поэтому я здесь не эксперт.
Ну, скажем так, условно классическое образование.
Я думаю, все, конечно, кто обременен, но нотный грамотный, кто хорошо учился в музыкальной школе, вот у кого есть музыкальный вкус, они, конечно, современную музыку вряд ли слушают. Им нужно что-нибудь посложнее, наверное, как я понимаю. Вот, потому что, в принципе, популярная музыка и отчасти рок-музыка, она основана больше на низких частотах, вот, и они такое, знаете, производят, что называется, такое животное воздействие, когда мы диафрагмой чувствуем бас-гитару и барабан, вот, и это определенные реакции за собой влечет. Вот, вот. Почему мы, собственно, танцуем? Ну, потому что внутри все немножко прыгает, да, у нас, когда мы слушаем танцевальную музыку, где есть такой активный бит, такая лихая басовая линия, вот, мы это чувствуем телом. Вот. Так же и с рок-н-роллом. То есть, почему мы приходим пришибленные там, с рок-концертов? Говорят, что это есть какое-то медицинское объяснение, потому что, когда звук очень громкий, в какой-то момент барабанные перепонки, они перестают выполнять свою функцию, и как бы в уши у вас заливается во всем, так сказать, великолепии этот звук в полном объеме. Вот. И поэтому вы такие немножечко не в себе, как будто вас обухом по башке треснули. Вот. Но это очень приятное ощущение, с другой стороны. Вот, так что, ну, да, вот воздействует таким образом музыка. Я думаю, что те, кто в ней искушен, они, конечно, предпочитают слушать классику, потому что она как раз в основном на высоких частотах, мне кажется, построена. Угу.
А вот появление агрессивной музыки, почему она появляется и как она вообще может действовать на молодежь? Потому что, например, одни могут послушать совершенно спокойно.
Давай поясним здесь немножечко. В музыкальном смысле, то есть громкое, смысле. Быстрое, вот где обильное количество каких-то злых звуков или агрессивное по наполнению?
Именно злых звуков. Ага. Именно злых звуков.
Ну, мне кажется, все-таки это рассчитано в первую очередь на людей помоложе, вот им свойственно искать какие-то такие непростые пути, вот, им хочется, чтобы в музыке был какой-то протест, чтобы она шла против всех, чтобы она была такой очень вершистой, вот, и поэтому, когда, сейчас, правда, делать такую музыку не очень модно, сейчас все-таки такие времена очень конформистские, вот, и предпочитают делать что-то такое попроще, вот, а в 90-х, вот, допустим, когда электронная музыка разворачивалась со всей своей красе, вот мы все помним эти коллективы, и Prodigy, и Chemical Brothers, вот они как раз занимались музыкой такой очень ершистой, очень агрессивной местами, вот, но в то же время у которой была масса какого-то шарма и очарования, да, особенно если вы ходили смотреть это живьем, вот, когда вот вся огромная толпа сливалась с этим битом в единый какой-то организм, вот, и это очень здорово выглядело и осталось, наверное, в памяти тех, кто в этом участвовал. Вот, так что, насколько это опасно для людей, ну, не знаю. Вообще, совестливые промоутеры, когда они приглашают на концерт, они всегда пишут, что это риск, потому что это громко, это использование разных световых приборов, которые могут достаточно агрессивно воздействовать и на глаза, и на мозг, что называется. Вот. Так что об этом нужно всегда учитывать, потому что поп-культуру, массовую культуру, ну, это не то, что прям вот так вот здорово, это вот не то, что нужно рекомендовать детишкам в детском саду, да, то есть нужно брать на себя ответственность и понимать, как к этому относиться. Вот. Это действительно может навредить здоровью, если вы к этому расположены.
Илья, вот есть такое понимание, да, что музыка в какой-то мере отражение эпохи, каждой эпохи своя музыка. Вот опять же про 90-е вспомнили с более агрессивной музыкой. Про сейчас вы сказали такой термин очень любопытный, конформистская музыка. А что можно про сейчас действительно сказать? Про те направления, которые сейчас появляются. Какую идею они ключевую несут? Это же, наверное, будет идея, опять же, идея поколения, идея современности.
Ну, мне кажется, что сейчас основная идея все-таки это культ потребления. Вот эта музыка, она очень удобная. Она такое ощущение, что создана для того, чтобы не слушать ее альбомами, не вникать в какой-то музыкальный концепт, который автор в него заложил. Вот. Она создана для того, чтобы стать частью каких-то плейлистов. Вот. Угу. Вот вы себе что-то такое набрали, вот, или даже какой-нибудь стриминг вам предложил под ваши вкусы какой-нибудь плейлист. О, да. Вот, и вы вот ее слушаете. Вот в торговом центре она звучит, там, в транспорте она может звучать еще где-то. То есть вот, вот той сакральности, которую несла музыка там 70-е, 80-е, отчасти 90-е, когда вы могли сесть около там проигрывателя и внимательно прослушать там 50-минутный альбом. Композиция за композицией. Иногда эти песни переходили в друг друга, то есть в этом была какая-то концепция. Вот, и это невероятно завораживало. Сейчас такого нет. Я боюсь, что сейчас просто мы немножко избаловались этими технологиями, живем довольно быстро, у нас просто нету времени на то, чтобы даже одну песню дослушать до конца.
Илья, вот полминутки остается буквально. Вот про плейлисты, на которых сейчас действительно все как-то помешались эти сервисы. Когда ты не сам выбираешь музыку, а тебе ее подсказывают, это нормально или я все становлюсь уже даже здесь к роботам, прислушивающимся человеком?
Ну как, мы хотим удобных сервисов. Мы все меньше и меньше хотим в чем-то там копаться. Мы хотим, чтобы за нас копались какие-то умные машины. Вот. Я считаю, что мы, конечно, неправильно делаем, что поступаем таким образом, но пока это происходит так. Посмотрим, вдруг все изменится.
Mm-hmm. Илья, спасибо вам огромное за такое погружение, опять же, в мир музыки и взаимоотношения музыки и человека. Журналист, телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев тоже вот немножечко посожалели, что человек теперь будет и сервисы музыкальные прислушиваться к ним, к их мнениям. Скоро, наверное, и пальцы за нас тоже, как у Вовки в 39-м царстве, тоже за нас загибать будут. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия. Олег, спасибо.
Взаимно.